Вы на хвалях радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. На працягу гэтай гадзіны мы прапануем вашу ўвазе перадачу «Пражскі акцэнт». Яна будзе прысвечаная падзеям ва ўкраіне. Удзельнікі перадачы «Свабода ў турмах» сёння звернуць увагу на турэмныя будынкі, а Валянцін Жданко прапануе агляд вашых лістоў на «Свабоду» ў перадачы «Паштовая скрынка 111». Што адбываецца цяпер на ўсходзе Украіны? Якія планы мае Крэмль адносна Украіны і Беларусі? Пра што сведчаць падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі вакол памяці Міхаіла Жызнёўскага? Гэтае пытанне ў перадачы «Пражскі акцэнт» абмяркоўваюць з Менску Віталь Цыганкоў, з Кіеву Юрый Свірко, з Москвы Вадзім Дубноў. Вядучы Юрый Дракахрост.
Юры, што адбываецца зараз на ўсходзе Украіны? Ну, вядома, што украінскае войска здала Данецкі аэрапорт, дакладней тое, што ад яго засталося, але існуюць паведамленні, што украінская армія ўвогуле церпіць паразы на ўсіх фронтах, адступае. Кіраўнік так званай ДНР Захарченко кажа, што мы выйдзем на межы Данецкай вобласці. Хаця з іншага боку, калі паглядзець вось інфармацыйныя паведамленні з верасня, з часоў заключэння менскіх пагадненняў, дык можна зрабіць выснову, што баі ўласна ніколі там і не спыняліся. Дык вось все ж таки зараз змянілася стратегічная ситуация, ці засталася такой, як была?
Отказываюся на першое питание, что отбывается. Отбывается война, якую, однак, у Москве называют громадянской войной, внутриукраинской, у Донбассе, у так званых ДНР и ЛНР, называют обороной от бандеровцев и фашистов, а у Киеве называют антитеррористичной операцией, хотя вусить шмат закликов до того, каб президент Петро Порошенко все ж таки обвестил менавіта войну и официально обвестил военный стан. Перамир, як такого не было, Менские погоднения мы ранее обмерковывали, я все тогда казал, что они застанутся на паперы, и они фактично только умасовали, замасовали на паперы некую линию размежевания, але снарады про эту линию як летали, так и летают. Тому война протягивается, есть апошнім часам шмат заявов про то, что перамир'я скончилася, вот и Захарченко с ДНР заявил, что перамир'я больше не будет, хотя на мою думку его и не было, будет протягиваться война. Что будут робить украинские войсковцы? Они будут оборонять те рубежи, якія есть, те частки Донецкой и Луганской областей, якія подконтрольные Киеву, и будут отбиваться от наступу российских так званых ополченцев, докладней российских войсковцев, яких подтримливают некоторые местовые жыхары в Донбассе. Можно нам сказать, что больше всех подтримливает, потому что особливых протестов мы не бачим с Киева. Менавіта у Донбасе.
Юр, я вас перепыню. Юр, все-таки удакладните такую речь. Ну, вот вы кажете война, да? Война иде фактично, ну, я не ведаю, с травня ці с червеня. Но и на войне бывают периоды затиша, так бы мовить, такого позиційного пату, а бывают периоды активного наступу одного ці іншого боку. Так вот, який зараз этап войны на восходе?
Ну, относная затишье, супроти буду погадаться с этой формулировкой, потому что все ж таки наступ не отбывается. Есть только такие спорадичные атаки из одного боку и инша. И все вертится и крутится вокруг линии размежевания, и Москва заявляет, что Киев нібыта пообяцал.
Юра, а сдача Донецкого аэропорта, якого тримали несколько месяцев, это затишье?
У масштабах всей Украины так.
Вадзім, ну, ўсё ж такі вось існуюць меркаванні пра тое, што ва Ўкраіне, ну, скажам так, рэзка абвастрыліся баявыя дзеянні. Я ў дадзеным выпадку спасылаюся на заявы заходніх прадстаўнікоў, камандуючага сіламі НАТО генерала Брыдлоу, дзяржсекратара ЗША Керы і іншых. Вось так меркавалася, што эканамічныя санкцыі, якія ўводзіліся адносна Расіі, ну, аказвалі, так бы мовіць, стрымлівачы эфект, стрымлівачы ўплыў. быў, як вось сказаў расійскі апазіцыянер Алексей Навальны, калі б не санкцыі, дык расійскае войска было б ўжо ў Адзесе. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сказаў, што эканоміка Расіі парваная на кавалкі. Ну вось парваная не парваная, але так бы мовіць, сродкаў, каб фінансаваць ці падтрымліваць ці забяспечваць, скажам, вось этот цяперашні, скажам, наступ на Донецкі аэрапорт, абмежуемся пока адным сюжэтам, хапіла. Чаму, на ваш погляд, Крэмль не задавальняў той пад, які ўсё ж такі быў з часу падпісання мінскіх пагадненняў?
Ну, я бы здесь отчасти согласился с коллегой, потому что, мне кажется, словом перемирие все это называть было бессмысленно. А затишье скорее правильно было бы назвать равновесием, потому что это было очень неустойчивое равновесие в силу как бы, первого этапа войны, связанного с санкциями, с кризисом и со всем остальным. А как бы люди подтягивали обозы, подводили итоги, пытались понять, что происходит и как все выглядит. Вот сейчас я думаю, что это равновесие было, то есть оно было обречено с самого начала, потому что обе стороны просто на самом деле готовились ко второму витку, а зачем Запад вынужден был наблюдать достаточно пассивно, потому что, по большому счету, его первичный арсенал давления на Россию был, в общем, исчерпан еще осенью. Когда Обама говорит о порванной в клочья экономике, все-таки он, мне кажется, несколько преувеличивает значение санкций, потому что кризис в России, он очень системный, комплексный, и я не думаю, что санкции были в этом вопросе первичны. Думаю, что они добили как бы, вот, ситуацию, экономическую ситуацию, но я не думаю, что они были вот, принципиальным вот, направлением главного удара. Исходя из этого, я полагаю, что и украинская сторона, для украинской стороны было важно каким-то образом, если не восстановить контроль хоть какой-то в этой зоне, то обозначить попытку. Вот. И для Москвы было важно каким-то образом развернуть ситуацию, потому что она последние месяцы разворачивалась совсем не в ее пользу, потому что превращение и без того, не бог весть, каких добродетельных политических образований, как ЛНР и ДНР, в абсолютный такой очаг бандитизма, он, в общем, даже на фоне предыдущих опытов сепаратизма, поддерживаемого Советским Союзом России, это было как-то совсем запредельно. Нужно было вносить какую-то организацию во все это дело, нужно было мобилизовывать местные образующиеся элиты в каком-то правильном направлении, дисциплинировать их, помогать им и так далее. Поэтому я думаю, что вот, да, и это первое. Второе, это во-первых, это подтверждение того, что санкции не являются главным направлением удара, а во-вторых, это было очень важно, с моей точки зрения, пропагандистским актом Кремля, который должен был доказать, что санкции, в общем, ерунда, вот, санкции нас не пугают, не от санкций, вот, значит, все эти проблемы, мы на верном пути в этом смысле, вот, как бы, в международном отношении, все происходит правильно, мы самодостаточны, и поэтому мы не боимся, мы можем развивать наступление, можем помогать, можем и дальше вести себя так, как вели себя в 2014 году, и это было совершенно верно, и по-прежнему не подлежит сомнению.
Виталь, а вот як бы вы патлумачили в святле подзеи в Украине, те подзеи, якія разгортваюцца в Беларуси вакол памяти Михаила Жизневского, беларуса, які одним з першых летась загинул на Киевском Майдане. Вось на гэтым тыдні удзельнікаў памяти Жизневского арыштавалі в Менску, причем милиция падчас арышту зневажала і іх, і Україну. Могіла Жизневського на його радзімі на Гомельщині апаганьваецца регулярно, про що казала його маці. Ось на ваш погляд, гэта такі локальні, але індикатор сапраўднага ставлення беларускай влади до України, до того, що там відбувається і відбувалося.
Безумовно, гэта значний ступені індикатор, але я б сказав, що гэта індикатор ставлення не до України конкретно, а просто до революционеров. Нагадаю, что Жизневский, он загинул на Майдане, он загинул с пункту глежения официального Менску под час революции, типа перевороту супроть легальной улады. Вот это самое страшное, что может быть, пунктогрежный Александр Лукашенко, и он не подтримливая, зневажая и не любит революционеров в любых краинах, тих это Россия, тих Украина, тих это арабские краины, что бы ни за угодно. И он за все выступая супроть Майданов, супроть уличных революций, навык не глядя на то, что потом, после перемоги революционеров, официальный Минск Лукашенко могут наладить целком нормальные практичные связи с новой уладой. Это было и в упадку с Украиной после первого Майдану, это было и с межарабскими краинами, больше-меньше такие нормальные стосунки. Але в момент этих революций и он, безумовно, не соромится лишний раз подкресливать свое негативное ставление до любых вот таких формул свержения улады. И Жизневский, який был одной из частей этой революции, самым ярким представником Беларуси на этой революции, який загинул, он таким символом является для официальной улады, и как бы ни было неоднозначным ставление до Украины, до украинских подеев, до сопротивления России и Украины в сенсе геополитики, але в сенсе идеологии, в сенсе внутренней политики у Лукашенко и у белорусской улады однозначно негативное ставление до Жизневского и як до всех майдановцев, которые робили там революцию.
А Юры, насколько я разумею, вот ты измены, я все ж таки дозволю себе казать про измены военно-стратегичной ситуации на Усходе, як яны отбиваются на внутренней политике Украины? То есть, ось, обвастрая гэта суперечности во украинским политикуме, на кого громадская думка политикум ускладая отказность за тые, ну скажем так, негативные баки измены ситуации на Усходе Украины?
Ну, я не могу погодиться с опошней формулёвкой, что есть некая громадская думка, якая ускладая отказность за негатив на Усходе. Негатив сапраўды вельмі цягнецца давно, не толькі на ўсходзе, але і на поўдні, у Крыму. Грамадская думка не ведае, што далей будзе рабіць Кіеў і што ўвогуле ёй думцы грамадскай рабіць з такімі з'явамі, як Крым і Донбас. Тому я б сказав, що воєнні події на Усході, наоборот, ніяк єднають, гартують і загартовують.
Юрій, я вас перепиню. Трапляє на очі там в Фейсбуку, скажімо, того ж Тимчука, що українське військо відкатується, несе порази по всіх фронтах, ай-яй-яй, хто в цьому винуватий. Таке пишеться і пише не йон один.
Правда, є шмат негативу, називають Порошенку зрадником, критикують шмат, що він мусить пойти в відставку, що там ярос повинен стати головнокомандуючим і так далі. Але агульний настрой такий, що нечто там у Донбасі відбувається, головне, щоб воно не перекинулося на Харків і на Одесу, щоб не створили цей сухопутний коридор на Крим і так далі. У Києві все відносно спокійно, фактично нова хваля мобілізації ще не розпочалася, принаймні усіх военкоматы не тягнуть. В столице довольно спокойная обстановка, навод терактов немає, какие здараются час от часу и в Одессе, а после часа у Харкове, у тих регионах, якія вельми критичні до так званой новой хвали народных республик, якую Москва планувала еще летать. Але две головные силы у парламенте, это видно во Уразе Украины, это блок Петра Порошенки и Народный фронт на чале с премьер-министром Арсеном Яценюком. И мы фактично делились. Есть помежду ними внутренние суперечности, але и премьер, и президент тримаются разом, один одного не критикуют. Повторення ситуації Ющенка-Тимошенка нема. І вельми значно, що Порошенко призначив секретаром Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, представника менавіта Народного фронту, дав йому додаткові повноможці про адмисловий закон, ухвалений Верховною Радою. І тепер вони виступають разом.
Сегодняшние удельники передачи «Правский акцент» – журналисты из Минска Виталь Цыганков, с Киева Юрий Сверко, из Москвы Вадим Дубнов, ведущий Юрий Трохохруст.
Вадим. Вадим, а зараз до белорусско-российских отношений тут можно сказать про уплыв украинской ситуации, может быть, и это и не причин, але шмат кто зауважает, скажем так, ну, похолодание ставления России до Александра Лукашенко. Тут можно пригадать и двухсенсовную заяву российского посла, який сказал, что, ну, я не ведаю, а типа пойдзе Лукашенко на наступные выборы, и вельми такая вострая реакция самого Лукашенко на тон, скажем так, российских СМИ и шмат всяких публикаций, уже з'явление раз-пораз, так бы мовить, протягу хростных батьков на российском телебачении. Вось, на ваш погляд, это все ж таки некая новая линия?
Что это какая-то импульсивная, интуитивная мечта о том, чтобы появилась какая-то новая линия, потому что, в общем, перед каждыми выборами Москва пытается действовать немножко на нервы Александру Григорьевичу. Все довольно безуспешно, хотя иногда раньше он, кстати, как-то еще тревожился, а в последнее время как-то он уже и по этой части успокоился. Может быть, понял, что никакой контр-игры у Москвы против него нет, уж тем более на выборах. Таких выборов, как ожидается в этот раз, спокойных, я думаю, что не было раньше. Сейчас, поэтому чем активнее Москва пытается изобразить значит, какую-то глубокую политологическую разработку в отношении Лукашенко, тем, я думаю, очевиднее, что ничего у него за душой сейчас нет, быть не может, ей вообще нет Лукашенко. Я думаю, что...
Вадим, я вас перепыню. Что... Ну а чему? Вот шмат кто в России уже так открыто кажут, так бы мовить. Лукашенко здрадник. Вось Россия изнемогает, что называется, в борьбе за русский мир, там, в Украине, змагается с Заходом. А Лукашенко, виляя, крутит там Заходу на сустрыш идет. Да что же это? Как же русская душа может это терпеть?
Не первый раз, во-первых. Во-вторых, все это, мне кажется, инерция. И за всем этим нет никакой идеологической проработки. А потому что нету никакой политической, технологической поддержки. Эта идея — это абсолютно рефлексия. Мне кажется, это необходимость просто что-то объяснить своему гражданину, который уж совсем запутался относительно Лукашенко, потому что, с одной стороны, еще недавно этот гражданин был в восторге от нашего белорусского товарища, а в последние годы белорусский товарищ вдруг казался предателем. Здесь, в общем, ну, непонятно, как себя к нему позиционировать, а мы сейчас очень сильно ценим ясность, и ясность, чем более, тем более выгодную, чем более патриотическую. А вот, и поэтому я думаю, что это абсолютно внутриполитические маневры, которые вообще никого не интересуют, потому что сейчас, помимо Украины, я думаю, что большинство подобных тем, Белоруссия, Кавказ, там, и что-либо еще, становятся глубоко периферийными и вторичными.
Виталь, с того, что сказал Юры, как бы не вытекая, что в Украине резко обострилась военная ситуация, але варто сказать, что белорусское насельство, белорусы все-таки в основном спрымают ситуацию про картинку, про телевизийную картинку, а поводле телевизийной картинки ситуация там все-таки обострилась. И вот на ваш погляд, как это может поуплывать на, скажем так, внутриполитичный расклад у Беларуси? Ну, мы бачили, что летось подеи в Украине, забурение в Украине, яны как бы подштурховывали, подымали рейтинг Лукашенко, как бы сбавцы, оборонцы, гаранта спокою и так далее. Вот зараз, причем я кажу, незалежно от того, как оно на самом деле в Украине, а вот эта картинка российских телеканалов, белорусских телеканалов, она как бы будет сприять Александру Лукашенко?
Мне кажется, безумовно, что другой раз такого эффекта уже не будет, принамсі у неких значных лейбах. Первый раз, правда, это отбылось на фоне с початку революции Киеве, потом Крым, і потім початку війни в Донбасі, коли рейтинг Олександра Лукашенка вельми моцно вирос, якраз на тих чинниках, про які ви сказали. Як у нас стабільність, там війна, і Олександр Лукашенко, мовляв, займає таку рівномірну більш-менш позицію, оховує нас від війни. Але тут тепер два фактори. По-перше, відбулося певне призвичаєвання білоруського населення до цієї війни, до українсько-російського конфлікту. І ті сплески, вони все-таки не сприймаються радикально, як нечто нове. В принципі, все те ж саме. Стріляють, забивають, і білоруське населення в певній ступені, як би це трагічно не гучало, але призвичилося навіть самі активні, скажімо, ті ж політично активні люди в тих же самих соціальних сітках, Фейсбуку, вже відчуваються, що не пишуть так шмат про Україну, не реагують так полем'яно і драматично успішно, як реагували раніше. Тое ж саме з більш масовою свідомістю, яка вже не бачить ніяких досягнень Лукашенка на гэтым фоні. Ну, тады виросла, а тепер уже, в всякому разі, це буде сприйматися альбо як нечто звикле, альбо навіть це вже стирається з народної неудячної пам'яті, як ніяке досягнення. Ну, а другий чинник для масової свідомості, мені здається, так само вельми важливий, тое, що внутрішні події у Білорусі зараз витісняють гэты російсько-український конфлікт і ролі Білорусі. Маменавіта гэты економічний кризис і девальвація, якої не було весною, коли ми кажемо про рост Лукашенки рейтинга. А тепер гэта ёсць, і гэта для білорусов самое головне. Коли доляр упав на 40%, а заробок не росте, і відповідно на 40% знизилися доходи, ростуть ціни, гэта для білорусов становится самым важным, а не некая далекая, хотя і у сусідів війна.
Юрий, а як з гэтым зараз ва Україні? Сапраўды, увага свету, увага, скажем, сусідів больш засяроджена на воєнную ситуацію, ситуацію на Усходзе. А як справа з економічними реформами, які обіцяли президент Порошенко і прем'єр Яценюк?
Ось, менавіта, що обіцяли і обіцяють. Економічна ситуація в Україні доволі кепская, близькая до дефолту. Вона узгодняється тим, що є фактично два курси національної валюти гривні. Національний банк тримає його на узровні 16 гривень за доляр, це офіційний курс, а реальний вже 20 гривень і більше. Люди просто не можуть купити доляри у банках, вони там відсутнічують як кляп. Гэта тычыцца іншых кампаній, юрыдычных асобаў, ім вельмі цяжка зараз. Эканамічная сітуацыя ускладняецца. Што будзе далей, асабліва ніхто не ведае, таму што рэформы яшчэ дзейнічаць не пачалі. Літаральна напярэдадні Новага году былі ухваленыя змены ў падатковым кодэксе Украіны, але яны пачалі дзейнічаць толькі у студзені. 12 дзён Украіна святкавала Новы год, толькі 12 студзеня пачала працаваць, таму асабліва ніхто гэтых зменаў і скарачэння падаткаў, колькасці падаткаў і падвышэння падаткаў у працэнтавых адносінах асабліва ніхто не заўважыў. Рабіць бізнес лягчэй не стала, рэформаў асабліва таксама ніхто не заўважыў, таму што рэформы гэта законы і людзі. Законаў як таких кардинальних нема, люди ті самі. Ось ще незалежні організації кажуть, що 100 днів минуло з дати прийняття закону об люстрації, а фактично чиновники ті самі залишилися на місцях. Ну, за виключенням тих, хто збіг, Янукович, його не кліка. Ті самі судді сидять у судах, що сиділи год назад у судді Майдан, ніводні не покарані, і Беркут фактично залишається той самий, тільки з іншою назвою, під іншою кришою. І народ дуже незадоволений. Після школьних канікул висвітлилося, що перестали кормити безплатно у школах. Перше по четвертий клас це було таким шоком для батьків, ніхто цього не чекав, хоча менавіта закони були ухвалені на потребування Міжнародного валютного фонду, який має видати черговий кредит. Але, до речі, МВФ цей кредит або допомогу іншу ще Україні не дав. Просто міністр фінансів України сказала вдалося. Тому офіційний Київ розвивається на фінансову допомогу Заходу, а Захід каже, що треба проводити реформи. Реформи кардинальні, а не косметичні. На жаль, поки що тільки косметичні ми бачимо.
Вадим, а от вам подобне питання, скажіть, ось гэты російський економічний кризис, наколькі ён впливає на політичні установки російців? Тобто, вот это, якби, зв'язка економічного кризису з Крим наш, меркування, що може бути, ну, вот эта вот ситуація такої міжнародної ізоляції Росії, це, в принципі, кепска для яї, і треба щось робити. Гэта неяк впливає, гэта неяк зв'язується в народній свідомості?
В обществі пока не меняется никак, потому что темпы ухудшения жизни пока, скажем, отстают от интенсивности пропагандистских успехов, в соответствии с которыми общество в большинстве, я не говорю о 84%, но в подавляющем большинстве продолжает исходить из того, что мы вынуждены платить за праведные и благородные вещи. Думаю, что это еще определенное время продлится, и именно на вот сохранение вот этой пропорции и направлены чисто экономические действия власти, которая будет раскрывать свои кубышки, каким-то образом будет пытаться пополнять бюджет не за счет вот как бы основной своей социальной базы. Вот, и эта социальная база еще долго достаточно будет отвечать, ну, если не взаимность, то, по крайней мере, определенным, может быть, не очень теплым, но пониманием.
Виталь, и вам питание, вот вы сказали, что уже так бы какая-то, ну, что ли, цікавность, сфокусованность на украинских подеях, на войне во Украине, так в белорусском громадстве, как бы, крыху сыходить, але вот варто звернуть увагу на заявы, якія прогучали в устного Александра Лукашенко на гэтым тыдні, на конт белорусской мовы, на конт белорусской культуры, уже вот пишут, как бы, Лукашенко в пошуках белорусской идентичности, а что ему так закартело? Белорусскую книжку прочитал раптом, ці вот что?
У старшини товариства белорусской мовы Олега Трусова есть целый подбор чудовных, ярких, становчих выказываний Александра Лукашенко про белорусскую мову, ее важность, необходимость ее шанования, любовь до ее и так далее. Эти цитаты довольно равномерно размеркованы за последние, скажем, 10-15 годов. И они не были сказаны только в 2004 году, там, в 2014 году, альбо в 2015 году. Я вот зараз уже дал один свой артикул там про выхование дитя, это было в 2002 году, тата, ты папа, и там пишу про то, что дитячую группу у садочку моего сына, Бог уже переводит на белорусскую мову, такая белорусизация, так званая белорусизация, и это был 2002 год. То есть я про то, что весь час в той или иной ситуации такие, скажем, кроки, помкнения, заявы у Александра Лукашенко были, и в опыт опошних, ну, годов 10-15, не будем сказать про первые годы керования Лукашенко, але опыт опошних 10 годов показывает, что, звычайно, за ими не стояли никакие кроки. И я думаю, что на самой справе для Александра Лукашенко то, что называют националисты, это носбит его некого такого зла. Иногда я недавно он говорил, что я ненавижу националистов, бо это вот радикальные люди, которые приведут до катастрофы в громадстве. И в любом случае, любая его фраза, слова про белорусизацию, это будет иметь чисто такое значение информационного шума. На самой справе сподевания на то, что будет отбываться некая белорусизация при этом керовнику, при этом политическом режиме, при его основах, которые протягивают основать, мне кажется, абсолютно необгрунтованные, некие наивные, в глубоком сенсе, в соправдном сенсе, никакой белорусизации при этом режиме быть не может. Это не отменяет то, что будут некие фразы, будут некие дробные деньги, але будут получаться по принципу крок наперед, два кроки назад.
Сегодняшние удельники передачи «Правский акцент» – журналисты из Минску Виталь Цыганков, с Киева Юрий Сверко, из Москвы Вадим Дубнов, ведущий Юрий Трохохруст.